Издательство «Эксмо». Чарльз Мартин. «Между нами горы». Когда я очнулся, уже стемнело. Я рассмотрел при помощи подсветки время на часах, полночь. Пролетел целый день. Потом я догадался проверить дату и не сразу сообразил, что мы проспали целых 36 часов. На меня таращился миллиард звезд. Они висели совсем рядом, казалось, достаточно протянуть руку, чтобы их потрогать. Зеленое завихрение унеслось прочь, оставив после себя толстое белое одеяло. Над моим плечом зашла луна, здоровенная, как рождественский пирог. Я прищурился. Если вскарабкаться на гору слева от меня, можно перейти на луну и прогуляться по ней. Борясь с дремотой, я мысленно составил список из двух позиций — еды и воды. То и другое требовалось нам безотлагательно. Сначала нужно было найти воду. Если организм Эшли боролся с инфекцией, то нужно было заставить работать ее почки, а для этого требовалась вода. Шок выпаривает жидкость, а я, сам того не сознавая, с момента катастрофы пребывал в шоке и жил на адреналине. Предстоящий день сулил трудности, особенно на такой высоте. Вот бы включить прибор GPS, чтобы определить наше местоположение. Ждать появления спасателей не приходилось. Я сосредоточился на фактах. Мы никого не уведомили о своем перелете. Даже если бы кто-то узнал, что мы сели в самолет, то, согласно подсчетам самого Гровера, мы отклонились от курса миль на 150, спасибо ветру. Пройдет не одна неделя, прежде чем в эту глушь пожалует поисковая партия. Если вообще пожалует. При поиске с воздуха летчики хорошо знают, где и что искать. Значит, мы бы их увидели или услышали. Но мы ничего не видели и не слышали. Возможно, мы все проспали. Это еще хуже. Единственной нашей надеждой был аварийный радиомаяк. Наступило утро. Над нами засинело небо. Я попробовал сдвинуться с места, но так одеревенел от неподвижности и боли, что даже голову не смог приподнять. Если вам довелось пережить автокатастрофу, то вы знаете, каково это. Настоящая боль — это то, что чувствуешь по прошествии 2-3 дней. Я кое-как сел и привалился к валуну, выступавшему из сугроба. Судя по его расположению, именно при ударе об него Эшли сломала ногу. Дневной свет и некоторое прояснение в голове позволили мне понять, что произошло с самолетом и с нами. Самолет при падении врезался в припорошенный снегом склон, поросший деревьями. При этом нам оторвало левое крыло, и самолет завалился на правый бок. Кончик правого крыла ткнулся в гору, и мы начали кувыркаться. Где-то на третьем или четвертом кувырке нос самолета зарылся в снег, ввинтился в него, как штопор в пробку, рядышком со скалой, той, к которой я теперь прижимался затылком. От удара об эту скалу пострадал фюзеляж и сломалась нога у Эшли. Итог — не слишком пострадавший фюзеляж, увязший в сугробе глубины в 10 футов, рядом с кривыми деревцами на склоне. Сначала плохие новости. Заметный желто-голубой самолет Гровера оказался почти полностью проглоченным снегом, за исключением левого крыла. Иголка в стоге сена — вот какое сравнение напрашивалось. Не говоря о том, что хвост самолета при ударе о валун разлетелся на мелкие кусочки. Все, что я мог бы теперь найти, — ярко-оранжевые куски пластмассы, но не сам радиомаяк. Так что никакого сигнала на частоте 122,5, а значит, никакой триангуляции и никаких спасателей. Вот и вся неприглядная правда. Я понятия не имел, как сказать об этом Эшли. Единственная хорошая новость, если это можно было так назвать, заключалась в том, что наша снежная могила хоть как-то защищала нас от стихии. Если бы не это, мы бы давно отправились на тот свет. 2 градуса мороза — чепуха по сравнению с обычным для зимнего высокогорья холодом. Эшли спала. Ее лицо пылало, видимо, жара, значит, инфекция. То и другое было плохо, но я это предвидел. В нее обязательно нужно было влить жидкость. Я мог передвигаться только ползком. Кое-как добравшись до своего рюкзака, я нашел горелку и набил канистру свежим снегом. Синее пламя горелки мигом растопило снег. Снег таял, я добавлял еще. То ли от гудения горелки, то ли от моей возни Эшли очнулась. Лицо у нее было распухшее, глаза превратились в щелки, нижняя губа раздулась. Теперь на свету я должен был постараться обработать ее порезы и зашить те, на которые обязательно нужно было наложить швы. Я поднес к ее губам кружку теплой воды. «Пейте». Она послушалась. У меня был пузырек Адвила. Я сам бы с удовольствием проглотил бы сразу таблетки 4 жаропонижающего, но знал, что в предстоящие дни они будут ей нужнее, чем мне. Поэтому я вытряс на ладонь 4 таблетки и дал ей. «Сможете проглотить?» Она кивнула. Я положил одну таблетку ей на язык, она глотнула. Мы медленно повторили эту операцию еще 3 раза. Снег у нее на ноге давно растаял, поэтому нога продолжала распухать. Боль становилась все сильнее. Уменьшить опухоль значило уменьшить боль. Жаропонижающее действовало изнутри, снег должен был подействовать снаружи. Я опять аккуратно обложил ее ногу снегом и пощупал на ноге пульс, чтобы удостовериться, что кровообращение не нарушено. При этом я держал кружку у губ Эшли, пока она не выпила всю воду — 8 унций. За день я должен был заставить ее выпить еще 5 таких кружек. 48 унций жидкости. Эта доза должна была запустить ее почки. Я опять наполнил кружку и канистру горелки, сам тоже немного попил. Эшли старалась держать глаза открытыми, как нетрудно ей это было. Она оглядела нашу пещеру, то, что осталось от самолета, собаку, свою рваную одежду, шину на своей ноге. Потом уставилась на мертвого Гровера. Через минуту она перевела взгляд с него на меня.
«Он...»
Еще до падения самолета. Думаю, сердце. Не представляю, как ему удалось приземлиться. Она с трудом провела пальцами по своему лицу, по голове. Выражение ее лица изменилось. Я медленно опустил ее руку. «Мне придется наложить вам швы».
«Какое сегодня число?» —
хрипло спросила она. Я кратко познакомил ее с ситуацией. Когда я замолчал, она не сказала ни слова. Я достал из кармана куртки Гровера леску из хирургической мононити, вытащил крючок. Его необходимо было выпрямить, а для этого требовался инструмент.
«Универсальный инструмент у Гровера на ремне!»
Я порылся в снегу и нащупал на поясе у Гровера кожаный чехол с инструментами. Когда я щелкнул застежкой, одеревеневшее тело не шелохнулось, нужно было его похоронить. Но были дела и поважнее — наложить Эшли швы и найти еду. Гроверу придется подождать. Я выпрямил крючок, продел нить в ушко и попытался сплющить ушко плоскогубцами. Оглянувшись на Эшли, я увидел на ее щеках слезы.
«Его жена наверняка волнуется», —
пробормотала она. Мы еще не обсуждали наше отчаянное положение. Медицина и скалолазание научили меня, что дурные обстоятельства нельзя сваливать в кучу, надо разбираться с каждым по отдельности. Сейчас нужно было заняться лицом и головой Эшли. С помощью инструментов Гровера я вырыл в снегу еще одну лежанку, ниже той, на которой помещалась сейчас Эшли. Обычно после операции я навещаю пациента в палате и осматриваю его. Часто я ставлю рядом с койкой табурет из нержавейки на колесиках, чтобы, сидя на нем, оказаться ниже пациента. Он может смотреть на меня сверху вниз или прямо. Замечали, как трудно бывает прооперированному смотреть вверх? Вот и я замечал. Врачебный такт — вторая натура. Новая снежная лежанка должна была сыграть такую же роль. Поднялся ветер. Еловая ветка царапала плексиглас. Мне удалось, наконец, вытянуть из рюкзака мой спальный мешок и расстелить его на снегу. Раньше у нас был один мешок на двоих, теперь у каждого появился свой. Я поднес к губам Эшли кружку, чтобы она попила, вытер слезы с ее лица. «Почему вы плачете?» Она посмотрела на Гровера.
«Из-за него».
«А еще?»
«Мое сердце».
«Физически или эмоционально?» Она откинула голову.
«Знали бы вы, как давно я хотела выйти замуж. Предвкушала свою свадьбу, строила планы. Чуть ли не всю свою жизнь».
«А еще где у вас болит?»
«Всюду».
«Мне придется еще раз причинить вам боль. Надо наложить вам несколько швов». Она кивнула. Меня тревожили 3 места. Наложить 2 шва у нее на голове можно было сравнительно безболезненно. Вторая рана была у нее под правым глазом, посередине брови. От удара разъехался старый шрам. Я тронул кожу своим крючком и сказал: «Здесь у вас старый шрам».
«Национальное первенство. Мне двинули из-под тишка».
Я наложил первый шов и приступил ко второму. «Вас отправили в нокаут?»
«Нет, но я взбесилась».
«Что так?»
«Этот тип испортил мне выпускную фотографию».
«А что вы?»
«Сначала провела обратный удар с разворотом, потом двойной круговой, потом осевой, получился таракан».
«Таракан?»
«У нас были специальные названия для положения сбитых с ног противников».
«Например?» — спросил я, чтобы ее отвлечь.
«Дельфин, танец белого человека, таракан и так далее.
Я завязал третий узелок и обрезал леску. То, что я тут натворил, я указал кивком на ее бровь, сойдет до больницы. Там вами должен будет заняться пластический хирург.
А это двойная шина у меня на ноге. Боль адская.
Это лучшее, что я мог сделать для вас. Без рентгена дальше никуда. Доберемся до больницы, там вам сделают снимки. Если кости не встали на место, я бы рекомендовал, уверен, они согласятся, снова сломать и кое-что вставить. Будете потом звенеть при прохождении металлодетектора в аэропорту. А так, будете как новенькая.
Вы дважды упомянули про больницу. Думаете, нас найдут?
Мы дружно посмотрели на синее небо в отверстие между крылом и стеной снега высотой в 8 футов и увидели высоко в небе авиалайнер. Высота составляла примерно 30 тысяч футов. После нашего падения прошло уже часов 60, а мы так и не слышали других звуков, кроме наших собственных голосов, шума ветра и скрипа ветвей. Самолет летел так высоко, что мы его не слышали, только видели. Он был похож на крестик. Я покачал головой. Мы его видим, а вот из него нас не видно. Все материальные свидетельства нашего исчезновения лежат под 3 футами снега. Их увидят только в июле, когда растает весь снег.
Разве разбившиеся самолеты не подают сигналов СОС или еще каких-нибудь?
Подают, но наш передатчик разбился на мелкие кусочки и валяется где-то вокруг нас.
А может, вам вылезти и помахать рубашкой?
Я фыркнул. И даже это причинило мне боль. Я схватился за бок. Ее глаза еще больше сузились.
Что с вами?
Перелом нескольких ребер.
Дайте посмотреть.
Я задрал рубашку. Я не видел свой бок при дневном свете и думал, что обнаружу кровоподтек. Вся левая половина моей грудной клетки была темно-фиолетовой. Больно только дышать. Мы засмеялись. Эшли пристально смотрела на меня, пока я затягивал у нее на руке 6 узелок, и выглядела уже не такой встревоженной.
«Не могу поверить, что лежу не весть где. Вы меня зашиваете, а мы хохочем. Как вы думаете, у нас все в порядке с мозгами?»
«Скорее всего, все в порядке». Я занялся ее предплечьем. То ли от острого края камня, то ли от ветки, на руке красовалась рваная рана длиной 4 дюйма. На ее счастье, когда самолет вместе с нами, лишившимися чувств, прекратил движение на склоне, она ткнулась плечом в снег. Нажим и снег остановили кровотечение. На эту рану я должен был наложить не меньше 12 швов. «Давайте руку», — скомандовал я. «Высуньте ее из рукава». Она, морщась, повиновалась.
«Кстати, как на мне оказалась эта чудесная рубашечка?»
«Это я вас вчера переодел, чтобы вы не замерзли».
«Между прочим, на мне был мой любимый лифчик».
Я показал пальцем через левое плечо. «Возьмете, когда высохнет». Порез на руке оказался для нее сюрпризом.
«Понятия не имела об этой ране», — призналась она.
Я объяснил, что ей надо благодарить позу, в которой она оказалась после катастрофы, и снег. И наложил очередной шов. Она наблюдала, как я работаю, не глядя мне в лицо.
«Какие, по-вашему, наши шансы?»
«Берете быка за рога?»
«Что толку ходить вокруг да около? От слоя глазури дела не улучшатся».
«Тоже верно». Я пожал плечами. «Дайте-ка я сначала задам вам кое-какие вопросы. Вы кому-нибудь сообщали, что полетите в этом самолете?» Она отрицательно покачала головой. «Ни по имейлу, ни по телефону?» Грустный кивок. «То есть ни одна живая душа на планете Земля не ведает, что вы воспользовались чартерным самолетом, чтобы добраться до Денвера?» «Вот и со мной то же самое».
«Все, наверное, думают, или думали до вчерашнего дня, что я еще в Солт-Лейк», — прошептала она. «Сейчас меня уже должны разыскивать. Только где? Я взяла ваучер и отправилась в отель. Вот и все, что обо мне известно».
Я кивнул. «Если судить по речам Гровера, я не могу придумать ни одной причины, почему кому-то может взбрести в голову нас искать. Никаких официальных сведений о нашем полете нет, потому что мы не представляли полетного плана. Еще Гровер говорил что-то про правила визуального полета. Так что вот вам моя лучшая догадка. Мы, 2 профессионала, имеющие на 2 лет 20 учебы в колледже, и дальнейшего образования, умудрились никому не сказать, куда отправляемся». Я помолчал. «Получается, этот полет вообще не совершался». Она опять посмотрела на Гровера.
«Еще как совершался!» Она взглянула на небо. «Я подумала, что быстренько перелечу в Денвер, обогнав бурю, да еще заведу по пути 2 друзей, и жизнь продолжится».
Я разрезал леску. «Мне очень жаль, Эшли». Я покачал головой. «Вам бы сейчас заниматься маникюром, педикюром, готовиться к свадебному ужину».
«Бросьте!»
— остановила она меня.
«Не казните себя. У вас же были самые добрые намерения. Я обрадовалась вашему предложению».
Она огляделась.
«Сейчас, конечно, смешно об этом говорить, но тогда я действительно обрадовалась».
Она положила голову на снег.
«У нас с подругами намечались спа-процедуры и массаж. Знаете, про такое, и с горячими камнями. А вместо этого я получила лед. Зато камней в избытке».
Она кивнула воображаемой подруге у меня за спиной.
«Правда, холодных. Где-то там висит ненадетое платье и мается жених, потерявший невесту. Угадайте, сколько я заплатила за платье?»
«Платье вас дождется, жених тоже». Я поднес к ее губам кружку, и она допила положенные 24 унции. «Хорошо, что у вас есть чувство юмора».
«Не сочтите за юмор, но мне надо по-маленькому».
«С одной стороны, это хорошо». Я посмотрел на спальный мешок и вспомнил, что она не может шевелиться. «А с другой не очень».
«С какой стороны смотрим на это мы?»
«С той, которая позволила бы вам не опираться на больную ногу». Я огляделся.
«Все бы отдал за катетер».
«Нет уж, от этих штук меня тошнит. Я привыкла делать это в одиночестве».
Я достал из рюкзака свою широкогорлую походную бутыль и положил рядом с ней. «А от этого не тошнит?»
«Прямо в это?»
«Ничего другого не остается. Вам некуда деваться. Но я могу вам помочь». Я открыл лезвие швейцарского армейского ножа. «Сейчас я разрежу на вас штаны. Под вами 12 футов снега, поэтому я вырою ямку, в которую поместится моя рука с этой бутылкой. Дальнейшие действия понятны?»
«Понятны, но мне все эти действия не нравятся».
«Нам надо определить количество мочи и нет ли в ней крови».
«Крови?»
«Из-за внутренних повреждений».
«Думаете, мне их недостаточно?»
«Повреждений?» Она кивнула. «Достаточно, но нам нужно знать наверняка». Я стянул с нее трусики, отложил их в сторону, разрыл под ней снег, подставил бутылку. Она воспользовалась здоровой рукой, чтобы немного приподняться, не меняя положение ноги. Потом вопросительно взглянула на меня.
«Можно?»
«Валяйте». Через несколько секунд она покачала головой.
«Никогда еще не испытывала в присутствии другого человека такого унижения».
«Учитывая, что я не только ортопед, но и врач неотложной помощи, редко выдается хотя бы несколько дней, когда я не исследовал бы человеческую мочу. Вставлять катетер тоже то и дело приходится». Она поморщилась, и струя прервалась. «Вы в порядке?»
«Да, просто нога».
Она легла поудобнее, и мочеиспускание продолжилось. Доносился звук жидкости, наполняющей бутылку.
«У меня замерзли пальцы», — пожаловалась она.
«Если вам от этого полегчает, мои пальцы так замерзли, что вообще ничего не чувствуют».
«Представьте, полегчало».
Я попытался ее отвлечь. Большинство людей с повреждениями внутренних органов и с кровью в моче после несчастного случая попадают в отделение экстренной помощи. Она покосилась на меня.
«Думаете, от этого мне станет лучше?»
Я достал бутылку и стал изучать цвет мочи.
«Угу».
Она переводила взгляд с меня на бутылку и обратно.
«Многовато».
«Да, и цвет хороший».
«Кажется, раньше никто не комментировал цвет моей мочи. Я не знаю, как на это реагировать».
Я помог ей снова одеться, подоткнул под нее спальный мешок, укрыл. При этом избежать телесного контакта было невозможно. Я не мог не обращать внимания на ее наготу. Трогательная уязвимость. Я подумал о Рэйчел. Когда мы закончили, она вся дрожала, а у меня было ощущение, что мне под ребра всадили нож. Тяжело дыша, я лег.
«Вы приняли обезболивающее?» — спросила она.
Я покачал головой. «Нет».
«Почему?»
«Честно говоря, если вы считаете, что вам сейчас больно, то подождите 3-4 дня. У меня для вас хватит Адвила только на неделю».
«Мне нравится ход ваших мыслей, док».
«У меня в рюкзаке есть сильное наркотическое средство, которое отпускается только по рецепту. Но я думал приберечь его на вечер, когда вы не сможете уснуть».
«Можно подумать, что с вами такое уже бывало».
«Мы с Рэйчел любим путешествовать, и на собственном опыте поняли, что одно дело — наши планы и надежды, и совсем другое — условие, которое сложится в конкретный день. От них будет зависеть, что мы сможем сделать, как далеко уйдем. Поэтому лучше быть наготове, но и не нагружаться так, чтобы не сойти с места».
Она посмотрела на яму в снегу, где находился мой рюкзак. «У вас там случайно не найдется красного вина?»
«Нет, но могу угостить вас джином с тоником».
«Еще лучше?»
— она уставилась на свою ногу. Расскажите об устройстве, которое вы соорудили на моей ноге.
Среди врачей ортопеды славут плотниками. Боюсь, в отношении меня это чистая правда. Хорошо, что эта шина довольно эффективна, во всяком случае, на короткий срок. Двигаться вы не сможете, разве что с моей помощью. Зато у вас не получится причинить себе вред неосторожным движением. Эта штуковина вас защитит. Если будет слишком жать, скажите, я ослаблю давление.
Сейчас такое ощущение, как будто по ноге двинули молотком.
Я приподнял край спального мешка и снова обложил ее ногу снегом под местом перелома и сбоку. Я буду так делать несколько дней. Это ускорит выздоровление и немного облегчит боль. Одна проблема. Вы будете мерзнуть.
Буду?
Я закрутил бутылку с мочой и пополз на свет. Надо оглядеться и заодно вылить мочу.
Хорошо. Я пока что приберу здесь и, может, закажу пиццу или еще что-нибудь?
Я предпочитаю пепперони.
С анчоусами?
Терпеть их не могу.
Понятно.
Я выполз из фюзеляжа или того, что от него осталось, прополз под крылом, обогнул дерево и оказался на солнце. Было довольно холодно, хотя я готовился к худшему. Все постоянно твердят, что сухой мороз лучше влажного, но по мне холод есть холод. Минус 13 — это минус 13, и никуда тут не денешься. Стоило сделать шажок в сторону от слежавшегося снега, на который упал самолет, и я провалился почти по пояс. От сотрясения я закашлялся. Мне очень не хотелось вскрикивать от боли, но, кажется, я не сдержался.
«Вы в порядке?»
— донесся из самолета голос Эшли.
«Да, просто здесь пригодились бы снегоступы».
Я опорожнил бутылку и осмотрелся. Вокруг не было ничего, кроме гор и снега. Мы угодили на плато, слева от которого громоздились горные вершины. Справа разверзлась пропасть. Я не ожидал, что мы упали на такой высоте. Под 11 500 футов. Неудивительно, что было трудно дышать. Оглядевшись, я уполз обратно и растянулся на лежанке рядом с Эшли.
«Ну что?»
— спросила она. «Ничего».
«Да ладно, можете сказать мне правду. Я выдержу, лучше не виляйте».
Гровер был прав. Это скорее Марс, чем Земля.
«Нет, серьезно, давайте на чистоту. Я привыкла, чтобы мне все вываливали как есть».
Я посмотрел на нее. Она полулежала, закрыв глаза, и ждала. «Там красиво. Хочется, чтобы и вы этим полюбовались. Вид панорамный. Вы такого еще не видели. Уникальное зрелище. Я велел разложить два шезлонга. Через несколько минут официант принесет коктейли с зонтиками. Я зашел сюда за льдом». Она облегченно откинула голову. В первый раз я увидел ее широкую от уха до уха улыбку.
«А я была испугалась». Рада слышать, что все не так плохо.
До меня дошло, что Эшли Нокс чуть ли не самый мужественный человек среди всех, с кем мне доводилось встречаться. Она лежала на снегу полумертвая, испытывая такие боли, какие большинству людей вообще никогда не придется испытать, зная, что не попала на собственную свадьбу, не говоря о том, что возможность спасения была до смешного мала. Спастись мы могли только собственными силами. Большинство ударилось бы в панику, впало бы в уныние, забыло бы о логике. А она умудрялась смеяться. Более того, заставляла смеяться и меня. Я уже забыл, когда смеялся в последний раз.